183. Выйдя из здания полицейского управления, Йона направился вверх по крутому тротуару Крунсберг-Паркена к старому еврейскому кладбищу. Привычной рукой снял проволоку с внутренней стороны ограды, открыл и пошел дальше. Среди темных могильных камней виднелось новое семейное захоронение. На плите значилось «Самюэль Мендель», его жена Ребекка и сыновья Йошуа и Рубен. Йона положил круглый камешек на вершину надгробия и постоял с закрытыми глазами. Пахло сырой землей, шелестели листья, когда ветер пробегал по кронам деревьев. Самюэль Мендель был по нисходящей линии родственником Коппеля Менделя, который, будучи в оппозиции Аарону Исааку, купил это место на кладбище в 1787 году.
Аарон Исаак, 1730-1817 годы. Первый еврей, получивший право жить в Швеции, не меняя религию. Основатель еврейской общины Стокгольма. Он купил землю для еврейского кладбища, которое ныне носит его имя – Аронсберг. Оппозиционная еврейская группировка купила землю под свое собственное кладбище – Крунсберг, в нынешнем парке Крунсберг.
Хотя на кладбище никого не хоронили с 1857 года, оно все эти годы оставалось местом упокоения родственников Коппеля Менделя. Самюэль Мендель был комиссаром уголовной полиции и первым напарником Йоны. Они стали близкими друзьями. Самюэлю было всего 46. Йона знал, что в семейной могиле он лежит один, хотя на надгробии высечены имена всей семьи. Первое совместное расследование Йоны и Самюэля стало их последним совместным расследованием. Уже через час Йона вернулся в прокуратуру, в отдел по делам полиции. Он сидел в кабинете с Микаэлем Боге, руководителем служебного расследования, его секретарем Хеленой Фьорине и прокурором Свеном Виклундом. Желтый свет, горящий в коридоре, бросал блики на полированную мебель и отражался в стеклянных дверцах, за которыми стояли красиво переплетенные книги по юриспруденции, полицейские постановления, тома Конституции и прецедентные решения, принятые Верховным судом.
«Я собираюсь принять решение о возбуждении уголовного дела против вас», объявил Йоне прокурор и погладил рукой кипу документов. «В этих материалах нет ничего, что говорило бы в вашу пользу».
Он откинулся на заскрипевшую спинку стула и встретил спокойный взгляд комиссара. В кабинете слышались только шорох, с которым Хелена водила ручкой по бумаге, и короткое дыхание самой Хелены.
«Насколько я вижу, — сухо продолжил Свен Виклунд, — единственная возможность избежать суда для вас — это внятное объяснение».
«У Йоны всегда бывает туз в рукаве», — прошептал Микаэль Боги.
По светлому небу медленно тянулась белая полоса, оставляемая реактивным самолетом. Поскрипывали стулья, Хелена сглотнула, отложила ручку и сказала.
«Вам просто нужно рассказать, что произошло. Вероятно, у вас имелись веские причины упредить штурм, который должна была провести служба безопасности».
«Имелись», — согласился комиссар.
«Ведь мы знаем, что вы отличный полицейский», — смущенно улыбнулся Боги.
«А я вот наоборот, крючкотвор», — объявил прокурор. «Я человек, который разносит в прах тех, кто нарушает правила. Так что не дайте мне сейчас разнести вас в прах».
Шепот Виклунда прозвучал почти умоляюще.
«Йона, все ваше будущее висит на волоске».
У Хелены задрожал подбородок, а лоб Микаэля Боги заблестел от пота. Йона взглянул прокурору в глаза и, наконец, заговорил.
«Это было мое собственное решение. Но у меня есть ответ, который вы, может быть...» Йона оборвал фразу. У него вдруг зазвонил телефон.
Комиссар автоматически взглянул на дисплей, и глаза его сделались темными, как мокрый гранит.
«Прошу прощения», — очень серьезно сказал он, — «но мне придется ответить на звонок».
Все трое пораженно смотрели на комиссара, пока тот слушал голос в трубке.
«Да, я знаю», — тихо сказал он. «Да, уже еду».
Йона закончил разговор и посмотрел на прокурора так, словно забыл, где находится.
«Мне надо идти», — сказал он,
и, не прибавив ни слова, вышел из кабинета.